Привітання! З вами канал «Свобода преміум», я Юрий Дракахруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта палітолог, экспертка нямецкага фонду Маршала Марына Рахлей. Марына, привітання!
Добрый вечер!
А так само доктор палітычных навук, директор Інституту «Палітычная сфера» Андрей Казакевич. Андрей, добрый вечер!
Добрый вечер!
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта праект, у якім удзельнічалі Андрэй і Марына. Праект пра шляхі Беларусі да канца 2022 года. Чатыры шляхі, выдзелілі 12 экспертаў з Беларусі, Польшы, Нямеччыны. Вось яны ацанілі такім чынам, так, значыць, якія праекты мы зараз попросим Андрея и Марину расповести, что Беларусь чакая. Проект, вот как бы это сценары, это накерунки, такие умовные назвы, это «Стабильное болото», «Окупная война», «Белазахстан» и «Змена улады по помылце». Давайте, как не я расповедал, а вы по чарзе почнете расповедать, что ж это такое. Стабильное болото. Ну вот, как в вашем докладе написано, это демократичный транзит нефти на низком уровне, социальная мобилизация так само на низком уровне. Марина, вот что это означает? Какие-то основные параметры этого сценария?
Да, вы знаете, я могу начать и взять два первых сценария, а Андрей как раз два вторых.
Давайте так.
Это был очень интересный опыт в команде из 12 экспертов, действительно из трех разных стран, попробовать прийти к общему знаменателю, потому что изначально нам нужно было договориться о том, из чего мы исходим. То есть что возможно, а что совершенно невозможно в течение следующих 12 месяцев. Во-первых, мы остановились на сроке в один год, то есть что мы не будем думать про 3 года или 5 лет, потому что это фактически невозможно представить себе, что как бы тенденции, как что, как скажем, что может усилиться и что проявится за это время. Поэтому это 12 месяцев. И... в принципе, здесь было очень много, здесь было легко найти, скажем так, общее, прийти к общему знаменателю. Но сложно было договориться о факторах, которые, скажем так, будут выстраивать наш сценарий. Как вы, Юрий, уже упомянули, у нас две оси координат. Это, с одной стороны, демократическое развитие, то есть, в принципе, готовность и шаги белорусов руководства в сторону демократизации. Это мы не ведем речь о том, что в течение следующих 12 месяцев Беларусь будет полностью демократизована, и как бы пройдут новые выборы. Нет, мы говорим о шагах, которые можно рассматривать как демократизующие. Это одна ось, а вторая ось – это состояние общества. Насколько оно мобилизовано в своем желании что-то делать для перемен. И мне очень приятно, что это именно два внутренних фактора, потому что были вопросы и, ну, я не знаю, можно говорить о том, про состояние западных партнеров и их готовность влиять на ситуацию в Беларуси. Но в результате у нас все сценарии основаны на том, как развивается ситуация в Беларуси. И первый сценарий – это стабильное болото. Это, скажем так, когда ничего не происходит. Ни власти не хочет ничего, никакие шаги делать в сторону демократизации. И общество. То, что мы, наверное, сегодня видим, это скорее тенденция к тому, что из-за тех репрессий, которые на сегодня могут коснуться любой семьи, из-за свечи в окне год назад или из-за неправильных носков, или, я не знаю, коробки с телевизора, которые белого и красного цвета, что увеличивается количество тех, кто заявляет о своей политической нейтральности. То есть, может быть, эти люди никак не смирились с тем, что у власти остается президент, которого, как они считают, народ не выбрал в августе 2020 года. Но, скажем так, они смирились с этим и ничего не делают.
Марина, у меня такое питание. Я вот не совсем зрозумел из вашей справоздачи вот этот вариант, стабильное болото, скажем так, нулевый вариант. А в межах этого варианта ваш прогноз на референдум будет, не будет, коли будет, то что, ну, это в любом случае, и вы там пишете, что референдум будет важным. А вот в этом как бы нулевом варианте, стабильном варианте, вы как-то не даете, тем более я не разумел. Вот стабильный вариант получается с каким выником референдума?
Мне надо посмотреть, к сожалению. Может быть, помнит Андрей, что происходит на референдуме в этом сценарии?
Ну, давайте, Андрей, коли ласка.
Ну, на самом деле, это не так важно, что там происходит. Главное, что на самом референдуме не принимаются никаких истотных решений, которые можно было связывать с демократичным транзитом. Так? То есть руку в этом накерунку не отбывается. Ну, здесь фактично, не важно там, что будет приниматься формальную конституцию, але фактично политических измен не будет. То есть политические реформы не предугледжены в этом сценарии.
Андрей, у меня такое, ну, техничное, может, питание, это уже, может, мой густ. Але вы пишете демократичный транзит. Але, может быть, размова худшей повинна исти про просто институционные измены. Умовно кажучи, коли Беларусь перетворит джамахирию, там, я не ведаю, в однопартийную систему, это так само будет измена, институционная измена. Она не обовязково ведет до демократии. Скажем, коли будет президент и старшиня Всебелорусского сходу, это институционная измена. А приведя она до демократии, ну...
Ну, але так, але тут якраз таки сама шкала. Яна побудована тим, що значить, що відбуваються некі демократичні зміни, ці не відбуваються. Тобто, значить, коли демократичні зміни не відбуваються, ну, тоді можна казати те, що рух у некій демократизації не буде. У даному випадку, коли ми кажемо про те, що відбувається демократизація, це значить, що просто... Не значить, що демократичне громадство там будується, да? Тобто, в відповідності з методологією, то, яка була укладена в основу цього дослідження, просто значить те, що з'являється більше ніякої свободи. Там, да? Ну, мовно кажучи, консолідований авторитарний режим перетворюється в гібридний режим. Ну, тобто, от ми там можемо назирати у некоторых постсоветских краинах, как там Армения, там, да, те нечто такое. Вот про это идет размова. Коли никакого руху в дочинениях у накерунку, да, да демократы, это значит большего удела людей у политики, значит больше складанная политика, максимум больше просторы там для політичних гульні, в принципі, коли цього не відбувається у рамках певних інституційних змін, тоді, ну, по цій шкалі ніякого руху нема. І це, от, справді, болото. От це то, як у першому сценарії це зафіксовано. Тобто, значить, політичної реформи, ну, не буде.
Марина, зараз другий сценар, який названий «Окопна війна». Значить, це... демократичного транзиту нема, але социальная мобилизация есть. Але вот мне по щирости не совсем зрозумело. Вот вы там пишете, что в межах этого вашего сценару Лукашенко отмовляется от референдума, конституция проводится праз парламент и как бы предугледжена передача улады Николаю Лукашенко. Ну, это, в принципе, измена, это институциональная измена.
Но нет, это не движение в сторону демократии. Мы же смотрим на то, что это, как сказать, это не, ничего не меняет, по сути, в том, как управляется белорусское государство, если Лукашенко продолжает контролировать все. И мы исходили, опять же, из скажем так, комментариев юристов о том, что Если действительно сложится такая ситуация, что референдум для действующей власти будет слишком большим тестом, и тестом не только на то, насколько общество будет снова политизировано и мобилизовано, но и тестом на лояльность вертикали, насколько все круга сработают так, как работали до, скажем так, августа 2020 года, чтобы обеспечить необходимый результат, то выход есть в том, чтобы как бы, изменения в Конституцию должны пройти через референдум, а новую Конституцию принимает, по сути, парламент. То есть такое, я не знаю, нужны ли белорусской власти правовые лазейки, потому что понятно, что правовую, как бы, законы в Беларуси судыфа на сегодняшний день. Но именно поэтому, скажем так, из-за высокой мобилизации референдум не состоится в этом сценарии. И мобилизация, опять же, сохраняется, наверное, в том же виде, в котором мы видим сегодня. Может быть, только добавляются, опять же, из-за ковида и какой-то более как бы стагнирующей экономической ситуации очаги протестов небольшие, забастовки на предприятиях, на которые также очень по-разному реагирует власть. Какие-то подавляются очень жестко, где-то выполняются требования.
Марина, пробачьте, я вас перепыню. Але я тогда не совсем зрозумел, чем первый вариант отрознивается от другого. Бо вы про другой сказали, что грамадство застается высоко мобилизованным. Так коли оно как бы застается высоко мобилизованным, коли оно и зараз высоко мобилизованное, бо слово застается, означает ту же якость, то чем отрознение от первого варианта? И в первом варианте, ну вот вы кажете, первый вариант – это захование того, что есть. Ну, так, коли оно высокомобилизовано... Какие индикаторы, показники высокой мобилизации вы маете на увазе? Еще раз, чем первый вариант отрознивается от другого?
Вы знаете, это факторы, это данность. То есть мы, это, скажем так, координаты, из которых исходила та команда, которая готовила сценарий. То есть они говорили о том, что, тут я вижу, что Андрей хочет что-то добавить, что общество намного более пассивно, чем оно сейчас. То есть, скажем так, сегодня идет тренд на то, что меньше людей участвуют в каких-то акциях, вывешивают что-то в окне, постят, я не знаю, меняют аватарки, пересылают деньги, то есть какие-то акции солидарности, акции протесты, насколько бы они, я не знаю, там одноразовые или как бы стихийные или хаотические ни были. То есть получается, что во втором, как бы вот этот тренд, который идет, он в первом сценарии, скажем, идет к затуханию, а во втором остается.
Андрей, вы хотели что-нибудь додать?
Ну так, я тут просто коротко, может, позначу, ну, эти удокладню, так. Коли мы кажем про первый сценарий, то громадство себе поводит приблизно так, как было до 2020 года. То есть, в принципе, все люди измерились, ну, якая есть вот такая есть, поступово уровень доверу, там, скажем, до незалежных меды и креста незалежными медами вертаются у звыклый диапазон, не эти 25, там, 30 сотков. Ну, зараз не будто это больше, ну, принамсі, по тем замерам, какие есть. Ну, и все вот вертается до такого стабильной ситуации, да, то есть другий сценарий пока кажа, ну, принамсі там мае в основе то, что грамадство не по неких причинах, да, не погаджается на такие консенсусы. Максимум из-за того, что репрессии протягиваются, максимум из-за того, что экономическая ситуация погрешается. Тут может быть шмат факторов, да. Максимум просто потому, что есть память, да, про 20-й год. И вот эта напруженность, она, и это вот сопротивление влады, она протягивается. Ну, простое, что заховывается высокие ступени доверу до влады, низкий уровень доверу до Александра Лукашенко, ориентация на недержавные медиа, об отримании информации, Максима Павликова.
Андрей, ты правильно я зрозумел, что первый вариант от другого отрознивается тем, что первым, в межах первого варианта, как бы апатия нарастая у поравнании даже с теперешним часом, вот со снежнем 2021 года.
Ну, я хочу, даже не сказал бы апатия, а хочу деполитизация. Вот просто люди как бы поступово забываются на политику, і вертаються такі от звиклий стан, що політика їх не чіпає, це я їм гэта не цікаво.
У першому варіанті.
Да, в першому варіанті. Ну, я другим, відповідно, гэтага не відбувається. Люди застаються от, ну, політично мобілізованими. Ну, вже як вони проявляють свою эту мобілізованість, це залежить від того, що можна буде робити, да, в Україні. Там. Чи це буде просто внутрішня напруженість, там, ці некі прояви про те, що от Марина казала.
Марина, вот в вашем доследовании, в вашем докладе, один из ключевых моментов, такой важный чинник, это что вы говорите про у некоторых вариантах про наявность так званого черного лебедя. Вот здарается некий цуд, здарается нечто нечаканное, здарается нечто незвыклое, как бы, и, как я зрозумел, этот вариант тогда и реализуется. Ну вот вы написали, что
влиять, да.
Да, что у, скажем, у первого варианта никаких лебедей не предусмотрено. А мне не зрозумело, с чего как бы в другом варианте вот некие лебеди предусмотрены. Почему? Коли по сутности, вот мы зараз в разговоре с Андреем высветили, что другий вариант предусматривает, ну, фактично захование теперешнего уровня, скажем так, протестной активности, а она и та достаточно низкая. На что тут лебеди? Откуда
ну,
лебеди?
А как же вот в течение 12 месяцев еще представить, что если репрессии останутся на том уровне, даже на котором мы видим их сегодня, очень сложно представить себе, что общество, как сказать, ну, будет участвовать в общественной жизни, продолжать участвовать в общественной жизни. То есть, что этот, как сказать, не будет вот то, что вы назвали апатией, что, скажем так, будет больше уровень апатии. Поэтому тот черный лебедь, который появляется в этом сценарии, это, условно говоря, ковид и смерть Бабарыка в тюрьме от ковида из-за того, что не было вовремя оказана медицинская помощь. Скажем так, не поспешили пригласить врача. То есть это, скажем так, то событие, которое лишний раз напоминает обществу о том, что невозможно мириться с той ситуацией, которая происходит, и с то, что, тем, что действующая власть до сих пор как бы удерживается. Да, интересно, что вот вы говорите «черные лебеди» и какие-то фантастические события, которые происходят. Кто мог предположить посадку рейса Ryanair или мигрантский кризис?
Не, я не кажу, что лебедей не бывает. Я кажу, что мне сдается, ну, может, я так, как адвокат дьявола, кажу, что в другим сценарии лебедь не потребный.
Ну, в принципе, да, вопрос был в том, чтобы как бы первому сценарию действительно не нужны какие-то события из ряда вон, чтобы ситуация, скажем так, продолжала ухудшаться в обоих направлениях. И как бы со стороны власти не видно никакого нового движения, но и что общество перестает быть мобилизованным. И как бы поэтому такое немножко включить мобилизацию. О, Андрей, вы теперь руководитель. Да. Ну, я думаю, что Юрий вернется. И, в принципе, от этого и название этого сценария про окопную войну, про то, что обе стороны просто продолжают движение, настаивают на какой-то своей правде.
Ну так, я думаю, что, конечно, могу погодиться с тем, что каже Юрий, что такие сценарии другие можно реализовываться и без черных лебедей. Но, конечно, еще больше взмоцнить эту вот ситуацию конфронтации внутри громадства могут на это такие подеи. Ну, это правда, там, додатковые ахвяры от звычайных, ну, от людей, которые удельничали в протесте, те там, скажем, некие обострения на межи, ну, и так далее. Ну, в принципе, мы весь этот год только это и бачили, да?
Да.
Тому... Это не выглядит на стороне.
Тоже ничего нового, к сожалению, да.
Андрей, давайте пойдем, может, на больше оптимистичные сценарии, хотя, как сказать. Значит, третий сценар, как вы его назвали, Белорусистан. Ну, в смысле, такие Да, Беларусь и Казахстан, как бы. Ну, это, по сути, казахский сценарий. Это институциональные изменения есть, а социальной мобилизации нема. Учим сутность этого варианта и на во что уим, а уим так само вы пишете про черного лебедя, на во что и он тут?
Ну, знаешь, скажу, что я не могу быть выбором всего, да, все-таки коллективная праца, коллективная хоча визия такая, да, синтезованная. Вот тому даю свою хочистую интерпретацию того, что это за сценар и на чем он будуется. Вот когда первые два сценары, они такие, ну, с одного пункта пессимистичные, тем более, с другого, они выглядят больше реалистичными, вот, заходящие с сегодняшнего момента, так, с той ситуацией, которую мы имеем в Украине. Вот остальные два, они вот, больше такие, ну, гипотетичные, и третий сценар, это фактично такие вот поступовый транзит демократичный, ну, демократичный, в этом накерунку, да, в неким там демократ. В сенсі, от, що від такого консолідованого жорсткого авторитарного режиму до некої більш складної політики, да, зміни відбуваються. І це робиться уладами самими. Да, то есть это вот там это казахстанский сценар, про конституционную реформу, про некие иные заходы. Ну и это робится тому, что, в принципе, громадство снова же успокоилось, некой такой рызыки эти выкликов за альтернативных политических сил улады не бачить, тому, в принципе, могут дозволить вот такие сценар. Ну, то есть вот...
Андрей, так, насколько я зрозумел, как бы в межах вот этого сценария, так сказать, Казахстан, Беларусь и Казахстан, сутность такая, что референдум пройдет спокойно, значит, Лукашенко узначалит белорусский сход, некто будет президентом. Про это идет разговор. Вот, как бы, схема ну, такая.
Это уже, как бы, детали, да. Может быть, такая модель, да. Может быть, что... Лукашенко не покидает свою посаду, а просто переразмерковывая полномочия, там, скажем, больше парламент возвышается, это некий иной орган. Тут, знаешь, это про детали...
Андрей, так я хотел бы все-таки разуметь, видите, как бы вы это выделяете в особенный вариант тому, что будут некие институционные измены, ну, скажем, Лукашенко, ну, Герасяня, там, некая креатура. Да, си, умовно кажучи, такое уж может быть. Лукашенко обещает амнистию. Лукашенко выпускает Бабарыку. И он, до речи, когда вы звернули увагу, в интервью Киселеву намекнул, что вот с этими беглыми я разговаривать не буду, а вот некоторые люди, навод с тюрьмы, тут партии какие-то створают. Так кинул. Ну,
я бы. Воскресенского имел на увазе, прежде всего.
Ну, может быть, а может быть и нет.
Ну,
так вот, я просто хочу сказать, что как бы меняется нечто в политике, меняется нечто в
межах так, этого сценару. Так. В межах этого сценару, правда, ну, некая, ну, переход до меньше такого жесткого авторитарного режима в бок ну, гибридного режима. Да? Это не демократы, а, принаймні, некие элементы больше складанной политической системы, больше инклюзии, что тычется альтернативных политических сил. Максимум некая оппозиция допускается у парламента, эти местовые советы. Ну, оппозиция, понятно, что там не те силы, которые вот лечатся в уголе там, да, не последними ворогами этой системы, то есть может быть больше лояльная, там, Воскресенский, может быть, там еще некие партии, которые остались зарегистрованные там, вот, в этом поле. То есть это рух вот в этом накерунку. То есть там, чему мы и кажем, да, вот приклад может быть у нас тут альбо Казахстан, альбо Узбекистан, может быть, Узбекистан вот и лепше в этом относится на приклад, что от консолидованной такой вот замкненной системы есть рух на большую плюралистичность. Але это отбывается по логике самих уладов. То есть реформу эту, эти политические звены, они идут сверху. Контролировано, вот, и без выкликов, связанных с протестами, вот, ну, неким напряжением в громадстве.
Вот. Марина, а у меня Так само наконт третього варіанта, тое ж питання. У третьому варіанті у вас так само предугледжені некія чорныя лікі. А ізноў жа, навошта яны? Чаму яны павінны быць? Ну вот Лукашенко, як бы, проведе референдум. Ну, умовно кажучи, зоне там
фасаду. А зачем вам тогда референдум? Все уже под веником, ну, то есть общество не, как бы, не шевелится, все, все задушено живое, все НГО птицами они занимались или СПИДом, все закрыто. Ну, как бы, зачем что-то менять?
Зачем? А лебеди на во что в этом варианте? У вас?
Лебеди, да, вы видите, лебеди именно за, как бы, показ, мотивация белорусских властей к какому-то движению. И лебеди в этом сценарии как раз, они все внешние фактически, потому что общество, скажем так, не представляет ни угрозу, ни, то есть, ни, не знаю, ни, как бы, никакой фактор в данной ситуации. Поэтому все, что происходит, это, вот, кстати, мигрантский кризис, который усугубляется, и там как бы гибнут люди на границе. На сценарии мы работали в сентябре, когда еще такой сложной ситуации на границе не было. Опять же, казалось бы, черный лебедь, что это все или очень маловероятно, или фантазийно, но поскольку как бы ситуация уже тогда была понятная, что она может как бы привести к эскалации, вот она в этом сценарии, скажем так, эскалирует в такую сторону. И какой еще там лебедь у нас был? Еще был, да, какие бы, ну, то есть там какие-то еще смерти в Беларуси из-за того, что электричество, из-за отключения электричества.
А смерть это при чем? Ну,
да, при том получается, что это...
Как смерти могут подштурхнуть Лукашенко
потому
до
что
того,
это,
чтобы
это была атака как бы якобы это была атака киберпартизан, отключение электричества в больницах, и то есть это все списывают, грубо говоря, на киберпартизан. И понятно, что общество, это деморализует общество еще больше, если получается, что люди, которые якобы были с тобой на одной стороне, причастны к смерти близких людей.
Андрей, а я вот все ж таки знову до этого третьего сценару. Вот накольки важно вот, все-таки размеркование влады? Ну вот с российской истории, да, речи, ведомый такой приклад, как царь Иван Жахливый поехал в Троицкую Слободу, там в Александровскую Слободу и сказал, все, не хочу быть вашим царем, вот вам татарский царек Семен Бекбулатович, вот он будет вашим царем. И Семен Бекбулатович как бы, займал это место, хотя реально всем керовал, зрозуміло его. Вот. З іншого боку, в нашей найдовшей истории, скажем, 90-е годы, ну, мы памятаем, вот был Шушкевич, высшая службовая особа, а либо премьер Кепич. Вот, коли Беларусь, умовно кажучи, пойдет по шляху Ивана и Семена Бекбулатовича в 22-м годе, это будет який? Третий сценар? Теперь, где это будет стандарт?
Это, ну, я думаю, что хоча это будет третий. Максимум не до конца 22-го года, але в некой дальнейшей перспективе это хоча и отключение больше максимумости для некого плюрализма и больше инклюзивности. Коли там не демократичности, то инклюзивности системы. Ну, але по великому рахунку это речь связана. Тому так, я бы это классифицировал именно как як такий сценар. Але ён тому і менш верагодны, да, чым...
Нават калі это будзе просто марионетка, то все равно будет.
Так, так, тому что для этого сапраўды мусіць быць некі серьезные стимулы. Я, может, не зусім пагадзіўся с тими чорными лебедями, якія тут пералічаны у паперы, але все одно, да, для того, каб гэты сценар адбыўся, трэба, каб нешта такое адбылася надзвычайнае. Тому что, в принципе, ну, по своим складе политика Лукашенко совершенно как бы, не схильна до некой складанной политической гульни. Ему не складано робить некие коалиции, вот, некие там домовленности. Вот, скажем, всем керовать или не занимаясь посады, ну вот Назарбаев может, но со своими еще там, и номенклатурным минулым, и в Оголе, это совсем меньше этой политики, который может домовляться, который может, там, скажем, вот, гулять на балансах интересах. Но все-таки Лукашенко... умея зусім інше. Тобто для його любые схемы мусить быть простыми, особливо зараз мы бачим, да, як это все в уголі примитивиз... ну, робиться все больше и больше примитивным, да, то есть это просто лояльность, это просто выполнение неких вот загадов. И, конечно, вот в такой ситуации вот робить систему такої, ну, більш гнуткої, да, робити систему, побудовану на ніяких різних центрах влади, на тим, що ти мусиш контролювати баланс, а не саму владу, да, а баланс цієї влади, ну, це, звісно, буде дуже складно для діючої влади. І тому, звісно, це може відбутися тільки в виніку, ну, ніяких істотних таких от подіяв, які примусять це зробити. Знішніх, наприклад, да, коли буде тиск знішній, особливо, коли, там, скажімо, він буде з двох боків. Так, ну, ті ніж інше, що може відбутися.
Ну, і нарешті четвертий сценар, про який ви назвали, якби зміна влади по помилці. До речі, цікаво, ну, це, пам'ятаєте цей старий анекдот, як дві блондинки розмовляють, одна другою говорить: «Видиш, я от Марука прилетіла з Єя і подарувала мені 100 тисяч баксів». Другая каже: «Чому не мільйон?» Та я кажу: «Ні, ну мільйон – це нереально». Вот. Так я так розумію, що в межах ваших сценарів так само імовірностних, але сценар, умовно кажучи, повторення 2020 року або навіть 2017 року протестів недармоєдів, тобто просто народного якби, вибуха, народного повстання, це для вас ввогулі нереальний варіант. Я правильно зрозумів?
Ні, ну він реальний, але він тоді буде укладатися хоч і у другий сценар. Сутність така, що подається не особливо реальним, що такі протести у виніку приведуть до ніяких змін. Да? Тому що, ну, немає механізму мирного протесту ніяким чином змінити владу на упрост. Тобто це все одно ніяке хоча психологічне агульне. Так? Ось. Тому це хоча буде другий сценар, коли буде просто рости поляризація, влада буде заховуватися у тих, хто зараз має, але при цьому буде мобілізоване громадство і буде більше викликів для цієї влади, і всього цього самого громадства.
Марина, ну, я так розумів, що четвертий варіант, от ця зміна по помилці, це ввогулі суцільний, по сутності, чорний лебедь. І тут зрозуміло, чому він, тобто це фактично палацовий переворот. Які передумови, які лебеді? Тут таке відчування, що тут не один навіть, а ціла стая чорних лебедей повинна прилетіти. Які менавіта?
Ну, ведь это сценарий, который, да, наверное, самый интересный, и понятно, что если это, если происходит какой-то действительный сдвиг и влияние, как бы движение в сторону демократии, и даже Лукашенко больше не президент на самом деле, то это происходит скорее по, как бы, из-за какой-то ошибки, которую кто-то совершает. Но я бы, как бы, дала Андрею на самом деле слово, потому что он с этим сценарием знаком лучше всего.
Андрей?
Ну так, ну логіка, да, це справді такий хоч вельми гіпотетичний сценар, який просто показує, яким чином все-таки в Білорусі могли відбутися демократичні зміни, ну, от в ближайший час там, да. Ясно, що демократичні зміни, ну, в повному сенсі цього слова, могли б відбутися тільки, коли б, ну, неким чином Лукашенко би був відставлений до влади. Ну і далі там вже, скажімо, ми можемо придумувати то, які можуть бути механізми такої ситуації. І справді, це так. Да, це те, що тяжко підказати, це ніяка помилка, це, ну, суцільний чорний лебедь. Тут я з цим абсолютно згодний. І у даденому сценарії кажеться про те, що цим чорним лебедем будуть ніякі непредказально жорсткі репресії супроць самого державного апарату, супроць силових структур. І причому будуть розповсюджуватися чутки, що ось ці репресії будуть наростати. Да? Ну, відповідно, ось така атмосфера, і вона може привести до того, що ніяка група внутрі системи просто захоче, ну, от, здійснити державний переворот. Вот. Ну і потім, уже після відсторонення Олександра Лукашенка до влади, ці люди будуть вимушені так чи інакше проводити нові вибори, так чи інакше ніякі перемови вести з опозиційними силами, тому що їм так, ну, їм проблема легітимності буде стояти значно більш востро, і контролю ввогулі над ситуацією, да, значно більш востро, ніж для діючої влади. І тут відкривається таке от велике поле для того, щоб в ближайшем неким вот таким вот часе отбылся демократичный транзит. Вот, ну, логика такая, вот, это сценарий.
А зараз у мене до вас обох питання. Почнемо з Марини. Марине, ну і от якби ми зараз поговорили про аналітичну частку, але доклад утримлює і рекомендації. Кому і які рекомендації ви даєте, каб схилити ситуацію на бок того чи іншого сценару?
Нет, вы знаете, здесь вопрос не в том, какой сценарий мы бы хотели, чтобы был реализован в течение следующих 12 месяцев. Сам, как бы, сам этот опыт с продумыванием разных сценариев был в том, чтобы показать, какие существуют тенденции и во что они могут как бы развиваться в принципе, в какую сторону и что на что влияет. И здесь в этом смысле рекомендации, они не конкретным институциям или, я не знаю, парламентам или странам, а речь идет о трех основных, как сказать, желаемых целях, которые были выделены экспертами совместно. И в рамках достижения этих целей, как, например, первое, это то, что у Евросоюза и у западных партнеров в целом есть общая стратегия о том, как действовать, скажем так, в этой ситуации внутреннего кризиса в Беларуси. И чтобы достичь этой цели, создания какой-то общей стратегии, рекомендации делаются не только структурам Евросоюза и самым разным структурам парламентским США, ну, например, национальным парламентом, опять же, Мюнхенская конференция, ОБСЕ, фабрики мыслей, международные доноры и международные бизнес-ассоциации. Что все эти группы людей могут делать для достижения этой цели?
Андрей, і як у мене останнє питання, як ви в докладі розставлені колени, розставлені імовірності? Перший, другий, третій, четвертий сценар. Що найбільш імовірно, що менш імовірно, що найменше
імовірно? Я тут тільки своє міркування, так, можу виказати. Ну, перші два сценарії. Я не більш імовірний. Хто, які з їх, ну, тут вже питання у деталі, да? Коли, напевно, ми другий сценарій будемо розглядати не в контексті наявності масових акцій протесту, забастовок, як так, просто високої мобілізованості громадства, ну, достатково високої, да, принаймні більш високої, ніж це було до 20-го року, мобілізованості громадства, і, ну, ніякої такої от внутрішньої напруженості в цьому зв'язані, то, може, я навіть цей сценарій би і поставив як більш вірогодний. Ну, але з більшого, от перші два, це те, що, да, тобто, напевно, от Білорусь ніяк рухається ось у цьому керунку. Затим іде третій сценарій, тобто, коли відбуваються все-таки ніякі демократичні зміни, але зверху, під контролем влади, ну, і найменш вірогодний, натурально, те, що, як ми самі тут визначили під час дискусії, як суцільний чорний лебедь, це четвертий. Тобто, це, справді, ну, ніяка така, от, подія, яку нельга не прогнозувати, не предказати. Ну, але при цьому такі речі відбуваються. Да? І останні два роки у білоруській історії показали, що мати на увазі і такі варіанти треба.
Ясно. Добре, добре. Дякую великі, Андрій. Дякую великі, Марина. Можливо, ми ще не один раз вернемся до ваших прогнозов. Ну и, махчима, у снежня 2022 года мы изнов вернемся до этих прогнозов и поглядим, насколько вы имели рацию. Бо житё часом подкидывая, часом черный лебедь пролетает и в том выгляде, что реализовывается некий пятый вариант, и вовле никто
это не... Все махчима, конечно.
Это точно, лишь шестой.
Добре, дякую великі, найліпшого. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як то воно все ж таки, на чим серце супокоїться, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурнівіч, а сёння са мной на сувязі Артём Праскаловіч, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, а цяпер адзін з удзельнікаў народнага антыкрызіснага кіраўніцтва арганізацыі Павла Латушкі. Привітання, Артём.
Добрый дзень.
Сёння мы пагаворым з вамі пра рэферэндум, так званы канстытуцыйны, які мае адбыцца ў лютым. Праўда, яшчэ ніхто не бачыў нават праекту гэтай канстытуцыі, а па-другое, яшчэ будзе некае абмеркаванне, ўнесенне паправак. Але тым не менш, гавораць, што ў лютым мае адбыцца. У тым ліку НАУ далучылася да агульнай стратэгіі дэмакратычных сілаў, каб псаваць бюлетэні падчас гэтага рэферэндуму, каб проста яго сарваць. І вось днямі ўжо Александр Лукашэнка і прадстаўнік УБАЗік па тэлебачанні заявілі пра тое, што будуць выяўляць гэтых людзей, будуць ім некім чынам чыніць перашкоды, там нават гучаць прапановы садзіць на суткі, на 15 сутак за тое, што чалавек будзе гармошкай складаць гармонікам гэты бюлетэнь. На вашу думку, чаму такая нервовая рэакцыя з боку прадстаўнікоў рэжыму, калі па сутнасці не сакрэт, што ў Беларусі фальсіфікацыя адбываецца ўжо не першы раз, і ў прынцыпе гэтыя лічбы можна было б сфальсіфікаваць на некім іншым узроўні ЦВК, Лідзі Ярмошынай, ці за кошты, напрыклад, укіду тых галасоў, які адбываецца падчас датэрміновага галасавання, чаму трэба шукаць тых людзей, которыя заклікаюць, палохаць людзей, которыя збіраюцца так рабіць?
Потому что режим никого и ничего не боится больше, чем белорусского народа, объединенного единой целью против единого врага. Все действия, все вот эти комментарии свидетельствуют о том, что единая стратегия, выработанная демократическими силами и гражданскими инициативами, она верна. Почему важно режиму, чтобы было тихо, спокойно и не было никакого противодействия со стороны белорусов? Потому что, несмотря на то, что ЦИК действительно нарисует необходимые цифры, на местах люди будут сталкиваться с непосредственными результатами, с непосредственными объемами тех недействительных бюллетеней, которые белорусы опустят в урну. И мы получим то, что получали в 2020 году. Где-то явка превысит 100%. Где-то начнутся какие-то реакции в избирательных комиссиях. Они захотят уменьшить процент фальсификации. А некоторые посчитают целиком правильно. И это все повлияет на окончательную фальсификацию. Лукашенко нужно, чтобы после провала на президентских выборах он смог подпитаться хоть какой-то легитимностью, возможно, в своей новой должности председателя ВНС, через референдум, который пройдет по его традиционным правилам. Но уже на сегодняшний день повестку задают демократические силы, и мы видим, что эта повестка абсолютно не нравится режиму, потому что мобилизует общество и создает предпосылки для того, чтобы система дала критический сбой, и референдум не состоялся, и мы получили убедительное тому доказательство.
Тем не менее, это уже заполохвание гучать, и на вашу думку, якія ёсць падставы, скажам, ну некія юрыдычныя, хаця, канешне, у умовах прававога дэфолту цяжка пра гэта казаць, але тым не менш, ці дзесьці прапісана, што псаванне бюлетэню такой формай, што вы ставіце проста там крыжыкі, пышачкі на конт насупраць абодвух варыянтаў, што гэта некім чынам пярэчыць закону, што гэта адміністрацыйнае правапарушэнне, ці гэта крымінальнае злачынства, бо людзі насамрэч таго не ведаюць нават.
Хочу сразу оговориться, что мы, демократические силы, предлагаем не портить бюллетени, а делать их недействительными. Разница заключается в том, что испорченный бюллетень по невнимательности гражданин сделал не тот выбор, порвал его случайно, он идет и обменивает в комиссии на новый, и там уже делает окончательное свое решение. Недействительным же признается бюллетень, в отношении которого комиссия не смогла установить, какой выбор сделал в итоге избиратель. Поэтому мы и говорим о том, что необходимо проставить крестики во всех окошках, которые будут предложены для выбора. Сколько там будет вопросов, как они будут сформулированы. Однозначно надо перечеркнуть все места, которые предназначены для того, чтобы поставить отметку. Потому что пустой бюллетень, на котором будет написано крупными буквами «Я против» или еще что-либо, может быть все равно сфальсифицирован таким образом, что кто-то из комиссии его заполнит, пустой и сочтет допустимым для учета в качестве за или против предложенный вопрос, вынесенный на референдум. Поэтому только поставление во всех клеточках крестиков. Это первый момент. Второй момент – это, естественно, абсолютно законно, потому что избирательный кодекс предусматривает такое понятие, как недействительный бюллетень, и он учитывается в итоговых протоколах, и это возможность узнать те цифры, которые мы стремимся получить. Никакой административной или уголовной ответственности за то, что гражданин делает свой бюллетень недействительным, не предусмотрено. И не предусмотрена возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина во время избирательной кампании любой. Это базовый принцип.
Потому что я узгадываю ситуацию, здається, это был 2006 год, выборы были. Тогда была пропонова Зенона Позняка, так званое народное голосование, забирать их с собой, так, некую частку забирать и целком с собой. И тогда было несколько выпадков, когда людей затримывали, ну, принамсі, я веду особисто, я тогда после працы журналистом на площади, я был на окрестине, и со мной сидел человек, который именно хотел забрать с собой бюллетень, ему поломали ребры. І люди тепер так само можуть боятися після ось заяви таких губазу, що щось таке може повторитися.
Несомненно, в стране, где не до законов, может повториться все, что угодно. Человека будут привлекать к ответственности, естественно, не за то, что он сделал со своим бюллетенем, а за сопротивление работникам милиции, мелкое хулиганство и тому подобные вещи. И поэтому демократическими силами было выработано именно это предложение после обсуждения с дворовыми инициативами и с политологами, социологами. Наиболее безопасный способ на сегодняшний день не забирать, не рвать. То есть человек, в принципе, опускает бюллетень в урну. Контроль за волеизъявлением в кабинке, он запрещен. Если к вам подойдут на участке и попросят продемонстрировать, как у вас заполнен бюллетень, ну, это прямое вопиющее нарушение норм избирательного законодательства. При этом попросить это надо будет у 6 миллионов человек. Я думаю, что невозможно это администрировать просто-напросто, поэтому никто на это не пойдет, поэтому и оказывается такое заблаговременное давление, чтобы люди не делали то, что им предлагают сделать демократические силы. То единое действие, которое поможет пошатнуть режим вновь, дополнительно и очень существенно.
Тобок, удокладняючи, завершаючи эту тему признание несоправдным бюллетеня, есть только одна форма, одна махчимость, это поставить на супрать двух вариантов отказов, тушечки, там, крыжики те, вот, у этой просторы, так? Все иншее, оно не будет лечиться, как сорсование бюллетеня. Ну, мы на признание его несоправданным.
Основной критерий для избирательной комиссии при признании бюллетеня недействительным – это невозможность установить, какой выбор сделал избиратель. Соответственно, лучше всего это заполнять все предложенные окошки для ответа.
Угу. Бо коли чоловік намалює там квіточку чи портрет свій на ось на гэтым, скажем, на гэтай просторы, дзе варіант адказу, то гэта так само може залічыцца ці як?
Избирательная комиссия может принимать решение по ситуации. Должны быть заполнены именно эти клеточки. Все остальное пространство бюллетеня может быть полностью зарисовано, но если клетки будут свободны для заполнения, в них может быть проставлен какой-то знак, таким образом будет зафиксирован выбор. Поэтому нельзя допустить именно этого. По желанию люди, конечно, могут оставлять свои послания членам избирательной комиссии, что и планируют делать многие активисты, но наиболее важным это поставить крест на беззаконии, поставить крест на диктатуре, поэтому проставить крестики во всех клеточках, предложенных для ответа.
Они вертаются до силовиков их реакции. Что, на вашу думку, они реально могут сделать, как мне, перешкодить людям ставить эти крыжишки, цепушечки на супрасободу вариантов? Есть у них некий инструмент уплывать на то, как люди себе поведут с бюллетенями?
Ну, я могу предположить, что на участках будет вещаться информация о том, как правильно делать выбор, о недопустимости действий, направленных на срыв или бойкот референдума? Какие-то еще психологические воздействия, пропагандистская кампания? Но я убежден, что за спиной избирателя не будет стоять человек в форме, который будет контролировать волеизъявление человека. Если это произойдет, ну что ж, режим распишется в своей беспомощности и зафиксирует то положение вещей, которое на сегодняшний день царит в стране. Я думаю, что это будут просто прекрасные новые видеоматериалы, сопровождающие, описывающие картину положения дел в государстве. Если из-за плеча избирателя будет выглядывать человек в форме или в штатском и подсказывать ему, как необходимо заполнить бюллетень. Поэтому провокации, какое-то давление возможно, но в предложенном на сегодняшний день варианте просто проставить отметки во всех местах для выбора за, против и любые другие, какие будут предоставлены, это наиболее безопасный способ. Мы предполагаем, что непосредственно с этим бороться у режима возможности нет. Только заблаговременно вот то давление, та пропагандистская кампания, которая сейчас началась, отрабатывать каждого избирателя на участке просто невозможно.
Ну, просто это таки вже почалася эта кампанія, умовно кажучи, а уже тепер представники бази силовики кажуть, що это, я цитую, это антидержавний крок в псуванні этих бюлетенів. Тому можна меркувати, що їх просто супрацьдіяння так само вашої стратегії буде узмацнятися, коли буде обвішена так само дата. І вони обіцяють ізольовувати людей, які будуть заклікати до такої стратегії внутрі Білорусі, за межою. Ну, ви знаходитеся за межою, вас це може в меншій мірі непокоїться. Але як, скажіться, ви бачите ви інструмент змінімізувати вугілі висмагчимость репресії для тих людей, які в Білорусі? Що вугілі не казати про це? Ну, тому що люди потерпять, коли зараз навіть за безкрідні коментарі на конт іммігрантів, що ось двері, ось Ірак, і примушаються оправдуватися перед камерами.
Сейчас для тех, кто находится за границей, режим также предлагает замечательное нововведение, чтобы они чувствовали себя обделенным вниманием. На самом деле ситуация заключается в том, коль мы говорим обо всех аспектах, не умалчивая правду, как это любит делать режим, то да, действительно, административным уголовным законодательством предусмотрена ответственность в той или иной мере за призывы к срыву, бойкоту избирательного процесса. Но надо понимать, что все-таки речь идет о каких-то публичных высказываниях, которые бы пропагандировали эту идею. Мы же говорим о том, что это личное дело каждого избирателя, как ему поступить со своим бюллетенем на участке в день голосования. При этом абсолютно является законным рассуждение на тему, как мне поступить в ходе референдума, позиционирование своего выбора без предложений другим людям присоединиться. Мы призываем максимально активно обсуждать с родственниками, с друзьями, с соседями, в социальных сетях о том, что планирует режим совершить в ближайшее время в Беларуси. Очередное преступление. Вполне законно белорусу, каждому оказывать сопротивление, когда в отношении его совершается преступление. В данном случае оно будет совершаться. Это конституционный переворот. Поэтому первично то, что в стране сейчас происходит силовое удержание власти абсолютно противозаконное и антиконституционное, и граждане Беларуси не совершают преступления опрокидыванием этого референдума. Они противодействуют всего лишь очередному эпизоду того преступления, которое в отношении них совершает режим. Поэтому еще раз, естественно, каждый белорус должен быть максимально осмотрителен и обезопасить себя. Поэтому не надо постить в социальных сетях высказывания, которые будут содержать призывы к какому-то действию. Но абсолютно нормально говорить о том, какой личный выбор каждый белорус планирует сделать в ходе референдума, делать этот выбор и фиксировать свой выбор для себя или для того, чтобы отправить его в платформу «Голос». То есть делать бюллетень недействительным – это законно, никакой ответственности за это не предусмотрено.
А як вы самі мяркуеце, што чаго б дакладней баіцца найбольш улада? Гэта байкоту галасавання ці ўсё ж такі той стратэгіі, якую вы прапанавалі, вось псаванне бюлетэня?
Ну, если они только и говорят о противодействии предложенной стратегии делать бюллетени недействительными, то это абсолютно однозначно отвечает на вопрос о том, что бойкота режим не боится, никогда не боялся, он только насмехался, никогда перед избирательными кампаниями, где выдвигались какие-то стратегии бойкота, не шла речь о том, что это незаконно, хотя как раз-таки именно бойкот, он первично незаконен и запрещен избирательным кодексом к пропагандированию во время агитационной кампании тоже. Бойкот для режима выгоден, потому что бойкот невозможно зафиксировать. У нас 5 дней досрочного голосования, избирательные участки находятся в местах массового скопления людей, которые посещаются регулярно, это школы, общежития, на производство где-то. То есть даже при съемке 24/7 избирательного участка невозможно зафиксировать бойкот. Люди постоянно будут заходить, выходить. Непонятно, это простые посетители или избиратели. Поэтому рисуется высокая предварительная явка, как мы видели, да, из каждой избирательной кампании аппетиты возрастают, потому что режим понимает, что в основной день голосования явка как раз-таки будет низкая, как это было всегда. И чтобы цифры сошлись, потому что в основной день голосования фиксировать как раз-таки явку проще и возможно с высокой степенью уверенности, нагонялась цифра предварительного голосования. Ну, вот. В случае бойкота, ну, это идеальный вариант такой, который неоднократно уже состоялся. Когда же люди массово приходят в один день на участке, мы получаем те фото и видеокадры, которые мы получали в 2020 году. Люди пришли, вот они есть, вот они делают свой выбор, вот они обозначают свою гражданскую политическую позицию.
Артём, еще наприкінці одно питання. Я хотів зараз процитувати вашу былую, магчыма, медіаначальніцу. Ну, принамсі, ви працювали в одній структурі адміністрації президента, гэта Ольга Чупрыц, намесніца керівника адміністрації президента, яна каментавала вось так само голосование подчас референдуму и сказала, что коли, в принципе, люди не проголосуют за новую конституцию, то никакой трагедии не будет, просто будет дейничать далее старая конституция. Але она сказала, что тогда просто громадяне не отримают то, чего бы могла пропоновать новая, то бок там некие, там, скажем, речи, махчума, некоторые больше важные, некоторые меньше, але, конечно, самое гучное, это бодай обмежование полномоцтва президента двумя терминами. На вашу думку, ці не заманлівая гэта прапанова ўсё ж такі для таго, каб пайсці прагаласаваць за новую канстытуцыю і прынамсі, ну, атрымаць, ну, такую гарантыю, што Лукашэнка прынамсі 60 год будзе толькі, а не там да смерці да 100 гадоў, калі там прыдумаюць эліксір.
Ну, если беларусы считают, что есть смысл поменять два срока президентства на пожизненное правление Лукашенко в виде председателя Всебелорусского народного собрания, то пускай поддерживают вынесенную режимом конституцию. Во-первых, проекта никто до сих пор не видел. Сроки вынесения его на общественное обсуждение переносятся. Сроки самого референдума, я думаю, тоже будут отодвигаться. Это все говорит о том, что режиму, во-первых, не нужен этот референдум. Он его боится, потому что для него это очередная проверка на прочность и очень серьезная. Лукашенко боится потерять управляемость страной, сменив кресло президента на другую должность. Белорусам вместо этого будет предложен отказ от нейтралитета, отказ от признания территории безъядерной зоны, возложенные обязанности по участию в финансировании государственных расходов более явно, чем сейчас, и прочие малопривлекательные вещи. Следует также напомнить, что в том же интервью Ольга Чуприс сказала о том, что не придут, ну и хорошо, что еще раз подтверждает теорию о том, что режим будет скорее склонять людей к бездействию, чем к какой-то активности. Но однозначно надо понимать, что они будут рисовать цифры в поддержку этой конституции, цифры большие, до 90%, исходя из тех заявлений, которые делает Лукашенко, тем проще нам будет всем выявить фальсификации и, я надеюсь, собрать достаточное количество информации, чтобы показать, что референдум в принципе не состоялся, не имеет никаких юридических последствий, и жить по новой конституции может только режим в очередной раз в отрыве от всего общества и страны в какой-то собственной параллельной реальности.
Дякую, великий Артем. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Артем Праскалович, былый супрацовник администрации президента, а теперь представник народного антикризисного керавництва Павла Латушки. Вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас в указе працевал Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.